Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Друзья, это радиогостиная. Вот здесь, прямо в нашей уютной студии, изысканное общество. Постепенно всех представим. Настя сегодня за пультом у нас, Анастасия Михеева, точнее, да.
Да Настя. Ладно, Настя, можно.
Можно, да?
Ну, конечно.
Настя, у тебя был какой-нибудь опыт общения со школьной, допустим, художественной самодеятельностью, сценки театральные, что-нибудь эдакое?
Я сама никогда не выступала, но любила посмеяться.
Подожди, то есть у вас все комедии играли, что ли?
Не, ну там и комедии были, и сказки какие-то на Новый год мы ставили, на 8 марта, что-то какие-то представления, я помню, делали.
Я помню некоторые театральные сценки, получалось то комедию, то скука, чтобы не ставили. Вот. Но были и хорошие варианты, то все было по-разному. Екатерина Южакова, Кать, у тебя с художественной самодеятельностью, вот конкретно. Какой
Слушайте,
опыт?
Да вообще никакого опыта, вы о чем?
Как это? То есть ты не была в школе в сценках, ты не смотрела?
Ну ладно, была, я играла в третьем классе «Осень».
Чего ты играла?
«Осень». Мне почему-то давали главные роли. Это была «Осень».
Мне это напомнило одного человека, у которого мы брали интервью, такой Сева Новгородцев. Он рассказывал, как в детстве своем он в Эстонии играл в радиотеатре. Играл он дуб. Как, я представления не имею. И сегодня сидит и вот смеется уже, не может устоять. Кать, представляй сама.
Анна Григорьевна Алуф,
как
руководитель
все стало.
Народного театра, тоже театр, в котором я играю.
Анна Григорьевна, добрый день.
Здравствуйте.
Что так смешно, Анна Григорьевна? Дуб в радиотеатре?
Дуб в радиотеатре, у него же слова какие-то должны
Не было у него слов, там просто нужно было занять как можно больше детей. Анна Григорьевна, как вы думаете, как можно играть осень? Вот осень, она сказала.
Это вот Катя вопрос. Я не знаю, у меня не было пьесы подобной. Я не знаю, как играть осень, весну.
И вы прошли ведь тоже, наверное, через школьную художественную самодеятельность и прочую художественную самодеятельность, но уже много лет руководите коллективом, который имеет звание Народного театра. Давайте мы к театру подойдем немножко позже.
Ой.
Расскажите, пожалуйста, сначала вот о чем. Почему зачастую сценки, вот сценки, которые готовятся где-то, я не знаю, в школах, в церквях, кстати, тоже, почему они часто бывают такими скучными, такими картонными?
Нет, вот я не могу согласиться.
Не можете? Давайте,
не
соглашайтесь. Вы в скучных не участвовали никогда?
Нет, нет. И в школьной самодеятельности тоже. Как-то меня минула чаша сия.
А как? Вот, то есть вам реально не приходилось видеть спектакли, по поводу которых вот вы приходили, вы думали, вот это все зачем? Вот вы на них просто не ходите, скажете, так?
Я редко хожу в театр.
Серьезно?
Я редко хожу в театр, и да, когда мне друзья рекомендуют какой-то спектакль, вот, могу рассказать про последние впечатления.
Ну, давайте.
Совершенно дивный спектакль в Табакерке, Семчевым в главной роли «Школа жен».
Слушайте, ну это
удивительный
не...
спектакль.
Да, это другой конец этого спектра, это все понятно. То есть вы ходите на это. Сегодня говорим о Народном театре, мы говорим о театре, который... ну, мы еще поговорим, разберемся с тем, как это началось. О театре, в котором могут играть самые обыкновенные люди, в котором обыкновенные люди преображаются, по поводу которого много спорят, но который существует, несмотря на все ветра. Кать, как ты попала во всю эту историю с Народным театром?
Я хотела быть актрисой.
Прям вот сиди, вот.
Неправда, Катюш, нет.
Как это так? Она лучше знает.
Она лучше знает, а я лучше помню. Просто когда она пришла, она заявила, ниже следующее, знаменитой я хочу быть, вот так вот.
Да, знаменитая актриса просто.
Так, значит, а потом ты захотела быть знаменитой журналисткой, чтобы тебя по телевизору показывали, так или не так, Катя?
Очень хорошо.
Нет, не так. Вот знаменитая, у меня не было такого. Если честно, я вообще, когда поступала в университет, у меня не было четкого «хочу заниматься журналистикой». Думаю, ну, мне кажется, что это мое. Это было вот так.
Ну, а про актрису? То есть ты захотела быть актрисой, и ты пришла в Дворец культуры, где был театр?
Да, и у нас было, ну как, что-то типа небольшого собеседования. Я помню, мы сидели с родителями. Я помню глаза Анны Григорьевны, когда она услышала мою заявочку, что эта девочка говорит.
А я помню глаза твоей мамы, Катя.
Что она? Какие у нее были глаза?
Ну, слушайте, тут ведь кроме вас никто этих глаз не помнит, поэтому здесь нужно некоторые вещи расшифровать. Ведь, Анна Григорьевна, вы-то в этом всем, ну вот, живете уже достаточно долго времени, вы это все понимаете.
Объясню.
Давайте, конечно.
Когда кто-то из моих учеников меняет вектор и не хочет становиться актером, я бываю отдельно счастлива. Это неожиданное заявление, потому что, ну, наверное, непривычно, да, думать, что если человек занимается театром любительским, то большая или большая часть его учеников должны обязательно отправиться в театр профессиональный, и это есть причина гордости профессиональной. Нет. Значит, я очень люблю все, что связано с театром, и мне кажется, что если мне удается убедить человека туда не ходить, и у него хватает силы меня выслушать и понять, почему, это правильнее. На пальцах одной руки за всю мою практику можно сосчитать людей, которым я рекомендовала туда пойти.
Иными словами, я, конечно, сейчас скажу не то, что будет таким исчерпывающим утверждением, но все же в каком-то смысле все же тогда любительский театр или народный театр, то есть имеющий звание народного театра, это такая отдушина, где человек может заниматься театром, заниматься искусством, но не ходить в это профессионально, ну, потому что, может быть, это не лучший выбор для него. Но так это... или не совсем?
Да, это способ, конечно, это способ понять, как ты реагируешь на полный зрительный зал, как зал реагирует на тебя. Это же всегда интересно.
Мы беседовали с одним человеком, преподавателем, который, и он профессиональный преподаватель, он много лет уже преподаватель, который рассказывал мне об опасности любительского театра в принципе. Он говорил о том, что люди не понимают, что делают. Люди, например, входят в образ и не могут из него выйти. Или люди всю жизнь играют себя. Или люди гробят себе голос, потому что их никто так и не научил, как это правильно. Они 15-20 лет играют и, в общем, себя фактически уродуют. Но это говорил педагог, причем со стажем. Согласитесь с такой оценкой, поспорите? То есть его понятие, позиция была такая. Вот если это твое, иди занимайся профессионально. Если не твое, не надо себя гробить.
Это был педагог актерского мастерства.
Да. Техники речи конкретно.
Да, я отчасти согласна с такой позицией. Согласна.
Мне кажется, что мистика какая-то.
Вот мне тоже.
Что-то какой-то мрак.
Да.
Я неплохо обучена для того, чтобы понимать, что голос – это аппарат и инструмент актерский, да, и обращаться с ним, с голосом, он единственный, понимаете, у человека больше не будет. Надо очень аккуратно. Мои артисты не кричат. То есть они не кричат, не рвут связки, и я не делаю ничего, чтобы было, ну, как бы, чтобы подрывало здоровье. Ни с точки зрения физической, ни, прошу прощения, с точки зрения вот, головы. Это очень важно. Очень важно понять, что, да, действительно, театр иногда содержит какие-то, ну, пограничные вещи между нормой и там, где уже... Как вы сказали, мистика, мрачная.
То есть там, мрак, реально, мистика, да. Там реально есть опасная
есть,
зона.
Да.
И вот смотрите, вы ведь руководитель этого коллектива, который называется «Просто театр».
Уже тоже сколько? Театр.
Тоже театр. Уже более 10 лет.
20.
Более 20. Вот так.
99-й год.
Ваша задача – работать с людьми с одной стороны, ставить спектакли с другой стороны, но при этом... следить за тем, чтобы люди, которые у вас играют, в общем, насколько это возможно, были в безопасности?
Прежде всего.
Ой.
Чего-то я все равно понять не могу, какая может быть опасность для актера, который пришел играть в любительский театр. Ну вот какие-нибудь есть у вас примеры того, чего происходит с человеком?
Послушайте, я сейчас перебью, на самом деле. Я расскажу реальную историю. Вот человек, которого я знаю... Да, это молодая девушка, которая играла в любительском спектакле, и она блестяще отыграла пьесу. То есть там была героиня, а у героини были определенные отклонения. Ну, не у артистки, у героини.
У персонажа.
У персонажа, да. Настя, знаешь, что было?
Ну, у нее потом тоже на нее это перевели.
Она не смогла. Да, она примерила на себя этот образ, и образ прилип. Я был в шоке.
Так бывает и с профессиональными актерами.
Ой.
Поэтому, вот, например, в некоторых институтах было психологическое тестирование. Но устойчивость, психическую устойчивость, считается, что нельзя быть артистом без вот этого ну, условного параметра здоровья, да.
Это как в космонавта тестируют, да?
Ну, может быть, да, да. Мне тоже известен такой немного забавный случай. Раньше для того, чтобы играть Ленина, людей привозили в Москву, издалека привозили, и они должны были суровые комиссии в роли Ленина какие-то вот куски играть. У нас был такой артист в городе Новокузнецке, такой Иван Квасов. И да, и вместе с кепочкой образ Ленина привык, точнее, прилип к нему настолько, что он, уходя со сцены, оставался Лениным. И еще долгие годы, когда спектакль уже почил в бозе. Это не столько забавно, скажу я вам, сколько печально.
Грустно, да. Это действительно грустно.
Катя, тебе не страшно, что ты навсегда останешься принцессой спящей?
Катя, не страшно, потому что я заведомо не беру таких пьес, которые могут травмировать психику. Это табу.
И опять это ваша ответственность? А если эта пьеса будет, ну, слово «кассовое» здесь, наверное, неприменимо, если вы знаете, что эта пьеса будет рейтинговой, на нее пойдут, вы не скажете
актерам?
Не имеет
значения, нет. Не имеет значения.
Вот это класс, Настя.
Чего? Я просто думаю, знаете,
нет,
о чем?
Давай.
Я была на паре спектаклей, Катюш смотрела, ну как, подружки. Мне интересно, вы всегда только для детей устраиваете спектакли или есть еще какие-то, ну, для более взрослых?
Нет, почему же? Приходите к нам на Чехова. Это для взрослых. У нас шли две замечательные пьесы. «Мэри Чейз. Белый кролик». И «Евжемиак. Человек, который платит». Это вполне себе кассовые пьесы. И более того, там речь идет об очень непростых взаимоотношениях человеческих. Вот. Вы знаете, не было ситуации, где бы мне было немножко неловко или за свою работу, или потому что я не сумела артистам объяснить, и они на нервах пытаются что-то такое сделать, чего им не свойственно.
Во время репетиции, во время, не знаю, обсуждения пьесы, как это называется в данном случае, вы меня поправьте, если что, приходится вам вместе с артистами задавать вопросы себе такого примерно плана. А вот этот герой, он почему так сказал? А он почему так выглядит? А какая у него мотивация? И как ты эту мотивацию передашь на сцене? То есть именно постижение человека, постижение того, каким его Бог сделал и как он, что он с этой жизнью делал. Переход от пьесы к жизни. Или это, так, вот здесь вот погромче, здесь вот потише,
не,
здесь поразительнее.
Погромче, потише, это не тот разговор немножко. Вот. Да, ребята частенько меня упрекают в том, что мы засиделись, что-то такое обсуждаем значительно глубже, чем поймут зрители. Ну вот да, зрители это не поймут, мы об этом договариваемся, а им это будет совершенно все равно. Мне не все равно, мне совершенно необходимо, чтобы артист понял, почему он это сказал, вот как вы говорите, почему так, почему не иначе.
Очень сложно, когда не понимаешь. Ну вот какие-то моменты, которые до меня не доходят, а потом Анна Григорьевна меня поправляет, и я осознаю, почему вот я это говорю именно так, и вообще о чем это и к чему это. И вот в этот момент просто понимаю, что все остальные, я себя чувствую очень некомфортно.
Ты знаешь, с каким лицом на тебя сейчас твой преподаватель посмотрел?
Не так сказала.
Что-то не так?
Нет, нет, нет.
Да нет, все так. Да
все, наверное, нормально. Просто интересно, Катя Честер говорит об этом. То есть, смотри, для тебя театр — это, опять-таки, больше, чем сцена, больше, чем текст, больше, чем зрительный зал. Это все-таки еще и погружение какое-то вглубь. Я правильно это услышал?
Да.
Иными словами, театр как способ познания и себя, и других людей.
Да, и мне... Я сейчас вот отличаю, когда вижу, что люди просто там начитывают текст. Ну, прям вот для меня прожить какой-то момент или же просто его произнести, ну, то есть это прям значительная разница.
Это очень важная история. Я вспоминаю, сейчас мы сделаем перебивочку буквально через минуту, чтобы подытожить эту часть нашего разговора, по крайней мере, попытаться. Я вспоминаю двух руководителей драм-кружка в школе. У одного занятия примерно шли так. Так, делаем первую читку. Читаем пока плохо, читаем медленно, невыразительно. А теперь быстрее, громче, выразительнее. А теперь еще быстрее, еще громче, выразительнее. Получалось почему-то всегда скучно. У другого мы берем пьесу. Что-нибудь, ну, это были еще 80-е годы, что-нибудь такое детское, не знаю, матч состоится при любой погоде. А там детишки. И там детишки нашего возраста. И мы вдруг начинаем понимать, потому, почему эти детишки вот такие. И мы начинаем видеть в них себя или своих друзей. И тут не надо это громче, выразительнее.
Все на своих местах.
Да. И оно естественно. Оно щелкает, и получается спектакль. А потом Ломоносов. Но в Ломоносове ты тоже видишь себя или своих друзей, или своих учителей. И опять-таки постепенно все встает на свои места. Кстати, я помню, как, играя Ломоносова в школьном театре, вдруг начал понимать нашего учителя по литературе, которому было на 40 лет больше, чем мне, а как-то оно щелкнуло. Театр и жизнь. Больше, чем сцена, больше, чем зрительный зал. Именно об этом говорим сегодня. Друзья, был ли у вас опыт участия в театральных постановках? Не просто вы приходите в театр, а вы играете. И через театр, через игру, через роль вы познаете тот мир, который Господь создал. Пишите через те группы, в которых вы нас смотрите, через наше приложение. Мы сделаем коротенькую перебивочку и потом продолжим наш эфир в радиогостиной. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Я обращаюсь снова к Анне Григорьевне Алалуф. Анна Григорьевна, вы ведь металлург, правильно я помню? Ну, наверное, правильно, мы об этом говорили 40 минут назад. Как до жизни такой театральной дошли? Или она всегда была параллельной жизни, я не знаю, вот в
металлург? Она всегда была металлург, я по профессии, по первой профессии. А в театр, вот в такой же любительский театр в городе Новокузнецке, я пришла, будучи школьницей, и вот там осталась.
Были тогда у вас любимые актеры, которых вы могли видеть в телепередачах, слышать по радио, люди, которые как-то на вас повлияли в то еще время? Я не про сейчас. Потому что это еще та школа.
Не знаю, трудно сейчас что-то вспомнить. Да, наверное, это была Лена Быстрицкая, как у многих девочек, очень красивая.
Да, конечно, многие прошли через это. Да.
Сказал Олег Валерьевич, как настоящая девочка.
Да нет, я просто помню этих девочек, я помню эти истории. Да, и дальше был момент, когда вы в жизни просто поняли, что вот это мое, а металлургия не мое?
Нет, не было такого момента, не было никакого щелчка, просто... Сложилось так.
И вы получили также театральное образование. Была перспектива работать в профессиональном, скажем так, профессиональном театре?
Знаете, а профессиональное образование я получила скорее, ну...
Чтобы было?
Вот я не знаю, как про это сказать. Давайте я попытаюсь объяснить. Я пришла в театр, которым руководил тогдашний руководитель нашего театра любительского. Вот. И попросила у него постановку.
Как режиссер вы хотели
как
поставить?
Как режиссер. Ну, а между прочим, на Западе есть такая традиция, когда люди с техническим образованием, они научились конструировать, они понимают как, и их... Ну, наверное, могут потерпеть в театре какое-то время, пока они свою профнепригодность не подтвердят. Или наоборот. Вот.
Но эти люди, журналисты тоже идут, и потом их журналистики терпят. И долго, между прочим, терпят. И ничего.
Видите как?
Да, да,
одним
да.
словом, у меня не получилось. Вот. И я пошла работать по специальности, и поработала год. Я опять пришла в театр. И меня спросили, а сколько же ты зарабатываешь? И от этой суммы у моего режиссера потемнело в глазах. Он сказал, я тебе таких денег не найду, иди учись. Ну вот, я и пошла учиться. Ну нет, на самом деле это смехом, конечно. Когда ты предполагаешь чем-то заниматься серьезно, надо учиться. Это правда.
И дальше, собственно, вот ваша история с любительским театром, с режиссурой, с руководством любительским театром. Что, опять, чтобы было понятно, когда жизнь такой доходит.
Давайте разберемся по терминологии. Есть любительский, что есть театр народный.
Народное – это звание, насколько я понимаю, которое можно получить, а можно и нет.
Любительский театр, смотрите, он же имеет очень давнюю историю, традицию, и это не связано с нашим сегодняшним временем, это было всегда. И театр начинался всегда как любительский театр. А народный, вот и мы с вами об этом говорили, народный – это звание, которое было придумано во времена хрущевской оттепели, когда советскому народу сказали, что завтра уже... мы будем жить в коммунизме, да. Вот тогда они какие-то уставные документы сообразили сделать и по поводу народного театра тоже. Народный театр – это звание для того, чтобы отличить драматический кружок и другой любительский театр, скажем, студенческий коллектив. Вот, вот это звание любительского театра. Но мне так кажется, что любительский театр – это я здесь не нова, а от слова «любить» – любительский театр. Вот.
И, кстати говоря, ведь лучшие коллективы, это было и в 60-е годы, и в 90-е годы, и сейчас уже, а лучшие коллективы как раз и вырастают зачастую из подвалов, из каких-то вот таких действительно любительских историй, в том смысле, в каком вы сейчас употребили это слово.
Станиславский был любителем, если что уж, извините. Да, у нас во время перестройки возникла такая ситуация, когда вот они как грибы вырастали.
Была целая волна, конечно.
Маленькие театрики по всей стране. Я не вижу ничего плохого в этом. Мне вообще кажется, что театров чем больше, тем лучше. Хороших, разных. И пусть они будут, если они находят какие-то средства к существованию, если они, ну, как бы сказать, помогите мне, если они...
Вы про рентабельность или
Нет, я не про рентабельность, я про востребованность. С другой стороны, и со стороны тех, кто там играет, и со стороны публики.
А востребованность со стороны публики, между прочим, это сложный достаточно вопрос, потому что в какой-то момент действительно театров стало много, и публика также, ну, может быть, я ошибаюсь, исправьте, если что, потеряла к этому интерес, еще и потому что сейчас... Одного движения по экрану компьютера или по экрану смартфона достаточно для того, чтобы посмотреть лучшие кинофильмы, лучшие спектакли с профессиональнейшими актерами. И многие скажут, а зачем я буду... Вот объясните, зачем я буду тратить свой вечер на поездку куда-то, докуда нужно еще ехать полчаса или час, для того, чтобы посмотреть на любительский театр.
А, можно я попытаюсь? Но только это очень длинно, наверное, будет.
Смотрите. А если что, мы прервем? А может, и не прервем, я не знаю.
Много лет идет разговор про кризис театра. Вот это смешно все. Я училась, да, и мне говорили про кризис театра.
Уже тогда? Мне казалось, это в конце 90-х началось, 2000-х.
В общем, говорят о кризисе театра всегда. Мне кажется, что это придуманная история. Хотя нам, наши педагоги, говорили вот о чем. Смотрите, когда был Советский Союз, очень хорошо было поставить спектакль с так называемой фигой в кармане. Когда все, что можно было сказать со сцены, ну, что тоже прощается, и театру прощается. Вот.
Так как раз в этом отдушина для многих и была. И люди шли, ой, а чтобы, видели, да, вот вы чтобы это вдохнуть. Видели.
Абсолютно согласна. Вот. И нам наши педагоги, вздыхая горько, говорили, ох, ребята, что же вам предстоит? Ну, то есть гласность и так дальше.
Как
сказать можно
жить?
Все, даже матом. Значит, да, как же будете вы жить и о чем же вы будете говорить? Мне кажется, что театр неисчерпаем, как жизнь. И говорить о том, что будет это искусство невостребованным, ну, с моей точки зрения, наивно. Вот все ценности, любовь, взаимоотношения между людьми, когда же к этому интерес прекратится? Никогда.
Ну, вы романтик, на самом деле, как мне кажется. А как тогда быть, а как тогда быть с пустыми залами, о которых многие говорят, не с непроданными билетами, с вот этой историей, приходите к нам в театр, они приходят, и там пришли 15-20 человек, зал на 50 человек.
С этим-то что делать? Вы давно последний раз в театре были?
Сейчас скажу, в апреле прошлого года.
А я вас приглашала, между прочим.
Я понял, и не пришел. В апреле прошлого года я был на спектакле, там был полный зал, но он был маленький, человек 50 всего.
Вот из-за таких, как вы,
театры
не полные,
театры пустые. Нет, на самом деле, где вы это взяли? Нету, когда были пустые залы?
Да сейчас все ходят. Вы знаете, я, кстати, недавно общалась с Александром Ворошиловым, по-моему, он в Большом театре работает. Вот. И он сказал, то, что действительно какое-то исследование проводил или что-то типа того, как молодежь ходит в театр, ходит ли она туда. Он сказал, что 10 из 10 театров заполнены молодыми людьми, и все смотрят, и нет ни одного свободного места. И также я была вот на спектаклях от тоже театр, вот от, у Кати на спектакле была там
у
вообще...
У Кати на спектакле это хорошо.
Ну, конечно, ну да.
Там потому что живое забито, дыхание, да, забито. Потому что все происходит здесь, при вас, сию минуту. И чем это подменить? Целлулоидом, кнопками, смартфоном? Невозможно никогда.
А вот эта история, что вы приходите на спектакль, а там играют люди, которых вы знаете, она способствует ведь тоже, наверное, тому, чтобы человек захотел... Вот сейчас Настя говорит, у Кати на спектакль.
Ну, потому что Катюша же приглашает. Но я думаю, что и даже если бы я просто увидела анонс, афишу в интернете где-то, что в моем городе проходит спектакль, тем более бесплатный, или ну, спектакль, который мало стоит, который я могу себе позволить, на который я могу прийти, я бы пришла. Почему нет? Это классное времяпрепровождение.
Случалось ли вам, друзья, бывать на спектаклях в любительских театрах? Пишите и делитесь своим опытом.
Вот, нет, Олег Валерьевич, моя очередь спросить.
Вот давай,
спросить.
Давай.
Мне больше интересно не про кризис того, что кто-то там куда-то не ходит, потому что сейчас все ходят все-таки в театр, по моему мнению. Про актеров. Где вы набираете?
Сами приходят.
Как вас находят? То есть что, приходит человек, говорит, я, значит, актер великолепный, как Катя.
Я хочу быть известным.
Пришла неделю назад девушка и говорит, я тренер по фитнесу, вот у меня сейчас ближайшие полгода, я пустая совершенно, нет работы, я хочу попробовать. Вот, но потом мы с ней поговорили, выяснилось, что это желание давнишнее, и, видимо, она пришла надолго. Посмотрим.
Какой-то конкурс, какой-то отбор, басни читают, стихи, песни поют, танцуют перед вами.
Мне все время зудят, что я не права, и что нужен бы какой-то творческий, ступенечка такая, да, почитайте нам.
Да-да-да.
Нет, никогда мы этого не делали, и я думаю, что нет, не будет.
А вдруг он шепелявый?
Пусть.
Олег Валерьевич, дайте мне сказать.
Бери и говори.
Мне больше интересно.
Вот просто бери.
Пришел картавый мальчик. Я прошу прощения, но вот раз...
Это она тебе не дает сказать.
Да-да-да. Пришел картавый мальчик, и я не помню, чтобы я ему такое говорила, но он заявил, что, Анна Григорьевна, вы мне сказали, если я не исправлю букву «р», то как же я тебе роль дам, если вот...
Там мама могла ему сказать такое.
Вряд ли. Я ему показала упражнения, которые необходимы. Вот. И ребенок после Нового года пришел и сказал «рыба». Одним словом, я его попросила... Ну, это не рыба, конечно, была. Я его попросила повторить, да. Он лукаво улыбнулся и сказал «все получилось». Вот так вот. Так что, шепелявит.
Там какое-то слово, что ли, забавное?
Да нет. Он просто научился этой букве. Это не так сложно, это привычка. Ну вот если ее переоформить, эту привычку, она получается буковка «Р».
Настя, бери и задавай вопрос,
да,
я задам.
Что у вас достаточно свободная форма. То есть актер, если захотел играть, не знаю, там, в сказке принцессу, он играет принцессу. Если он захотел играть там принца, он играет принца. Или вы сами назначаете, вот сегодня Петя будет принцем, а Маша принцессой. И никак по-другому.
Я отталкиваюсь от того, что ребята хотят.
А Золушку мне играть не дали.
Так а если есть два
актера? Я плохо обосновала, я знаю.
То есть нужно еще обосновать?
Нет.
Вот нет, просто вы сказали нет, а Катя говорит, что она плохо обосновала.
Золушка.
А вы знаете, кого Катя играла в этом спектакле?
Принцессу.
В
этом знаю.
Евгений Шварц, Золушка. Кого Катя играла в этом спектакле?
Раневскую.
Ну да.
Ну это нахально, в общем. Ну,
я на самом деле даже рада, что так получилось. Это что-то новое для меня.
Да.
Бывает, то есть такое, что вы говорите, нет, тебе это не надо, попробуй вот быть тем. То есть,
нет, практически нет.
Не значит ли это, что человек не до конца раскрывается так, как может раскрыться? Надеюсь, вопрос понятен.
Не очень понятен.
Ну, смотрите, иногда надо преодолевать себя для того, чтобы что-то получилось еще.
Всегда надо преодолевать себя или делать какие-то усилия для того, чтобы хоть что-то получалось, с моей точки зрения.
То есть оно само не получится?
Нет, не получится. Это понятно.
Ну, и я имею в виду, если кто-то из ваших ребят скажет, я наотрез не хочу быть вот этим, потому что у меня не получится. Что вы предпринимаете в таком случае?
Во-первых, это не довод. У меня не получится. А вот первая часть фразы «я наотрез не хочу, точка», ну не хоти. А что с этим можно сделать? Потому что если человек пытается справиться, да, вот справиться с ситуацией, с какими-то... Да, возможно, у меня не получится. Или у кого-то получится лучше, как ему кажется. я думаю, что вот, вот эта игра на сопротивление, она всегда продуктивна. Я попробую, я буду пробовать. Вот.
То есть наличие свободы такой, свободы выбора, она отличает, я так понимаю, ну, народный театр от театральной школы той же самой?
Я не знаю, как сейчас в театральной школе. Когда я училась, мы были достаточно, ну, такими волюнтаристами, в общем. Мы выбирали себе то, что нам нравилось. Это правда.
А бывало такое, что приводили к вам ребенка родители и говорили, вот Анна Григорьевна, вот наш ребенок, сделайте с ним что-нибудь, ему нужен какой-то кружок,
да,
чтобы...
И... Да, вот сейчас есть такая девочка, когда я спросила, зачем, чтобы отвлечь от смартфона. Девочка отвлекается от смартфона, это правда. И более того, я вижу, как она набирает от репетиции к репетиции, от занятия к занятию, точнее. Вот. Я не знаю, как там будет дальше, как сложится, но когда она пришла, она была, вот, она просто утопала в экране.
Слушайте, но тогда все-таки получается некие ножницы между двумя вещами, двумя понятиями. С одной стороны, вам надо развивать актеров, развивать людей, вкладываться в людей. Это вот развитие. С другой стороны, вам все-таки нужен результат. То есть вам нужно сколько-то спектаклей, насколько я понимаю, ставить. Может быть, такого нет, тогда у вас проще. Тогда проще вкладываться в тех людей, в которых нужно меньше вкладываться. И получать результат быстрее. Иначе просто, ну, утонешь. Я сейчас этому помогу.
Математические параметры. Больше, меньше. Не-не-не.
А что?
Вы знаете, есть только один норматив. Вот опять же, для Народного театра необходим один спектакль в сезон.
Вот.
Это действительно так. Но мы играем больше. То есть мы делаем больше. У нас возможности нет по костюмам, по декорациям, может быть, сделать столько, сколько хотелось бы. Но я считаю, что нет, мы преодолеваем.
Ну, я все равно не понимаю. Приходит к вам человек, люди бывают разные. Ну, не знаю, я сейчас приду в любительский или там, в народный театр, мне скажут, вы не пластичны, вы не можете одного, другого, третьего. Они будут правы, они будут абсолютно правы. А вы только что сказали, что старайтесь брать всех. Вы просто надеетесь, что человек сам после первой, второй, третьей репетиции поймет, да, я не пластичен, и уйдет от вас?
Вы знаете, пришел мальчик. Вот он в сентябре пришел, три занятия. Я вижу хороший парень, а он говорит, нет, не мое.
Вот.
Не мое.
Так это разные вещи, хорошие и не
это,
мое.
Это примерно в ту сторону. Я понимаю, о чем вы спрашиваете на самом деле. Нет у меня таких, ну, как бы я не... Я пытаюсь взять у человека то, что он может.
Я просто привык, что по жизни всегда приходится что-то доказывать. Ну, поступаешь в университет, ты доказываешь, ты сдаешь экзамен. Поступаешь на работу, ты пишешь резюме, ты проходишь собеседование, ты доказываешь. Ты хочешь повышение по работе, ты пока доказываешь. А вы говорите, что вот есть человек, он создан таким, он приходит, он хочет, и мы с ним работаем. Это совершенно другая парадигма, Анна Григорьевна.
А парадигма...
Ну вот другой взгляд.
Смотрите, человек очень хочет... И он это доказывает собственными усилиями. Например, он же в состоянии выучить текст роли, правда? Или нет? Вот у меня
если
сейчас...
Если хочет, то да.
Вот. Если хочет, он что-нибудь для этого да сделает. И вот это, собственно говоря, является для меня главным, таким, такой тестовой программой, что ли, да? Вот. Если человек хочет, он прикладывает усилия, у него что-то получается, а это, несомненно, получится, если стараться как-то вот... Девочка пришла в прошлом году. Девочка так стеснялась и так вообще была убита собственной скромностью, что я первые 2-3 занятия я тоже шарахалась и понимала, что ничего не выйдет. У меня эта девочка сейчас переиграла за 2 года все. Вот все, что было, в чем она приходит и говорит, я хочу вот это попробовать, давай. Я хочу попробовать вот это, диаметрально противоположное, давай. Да, пожалуйста. Она учит, более того, она вкладывается в это дело. Мы с ней дальше это проходим, обсуждаем, что можно оставить. Ну, вот это, ну, это же классно, когда человек хочет. Почему же не подтвердить его желание?
Анна Григорьевна, дети, ваши дети, я могу их так называть?
Ну, пожалуйста.
Они для вас же наверняка больше, чем просто ученики. Как вы к ним?
Вот это философский вопрос. Я не знаю.
Мы пьем чай.
Да-да-да.
После занятий. И тут мы пьем чай. После и перед. Давайте мы сделаем вот что. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о любительском театре, мы говорим о жизни, о роли театра в жизни человека. Это не просто сцена, это больше, чем сцена. Анна Григорьевна Алуф с нами сегодня в эфире. И мы сделаем коротенький перерыв, а потом помучаем Катю вопросами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Именно Катю, Екатерину Южакову мы помучаем вопросом.
Владимировну или Сергеевну?
Сергеевну желательно.
А то если неправильно скажете, то не будете меня мучить.
А я, видишь ли, не использовал отчество. Мы журналисты, мы в эфире сейчас.
Хитрые, понятно.
Да вообще невероятно. Кать, тебе-то, вот смотри, ты после учебного дня, после эфира, ты едешь в Мытищи, не просто домой, а ты едешь на репетицию. Оно тебе зачем, если в этих спектаклях на Первом канале тебя не покажут? На втором, наверное, тоже.
Да зачем мне на Первый канал-то?
Известный быть.
Я не знаю. Я передумала быть знаменитой и известной.
Ты уже передумала.
Не знаю, я просто огромное удовольствие получаю. Мне это очень нравится. И я люблю это место, я люблю этих людей, я люблю то, что я делаю. Мне хочется быть в этом лучше. Поэтому я беру и еду в Мытищи в 8 вечера.
А Золушку не дали сыграть?
Ничего страшного, зато я
знаете,
так мачеху.
Знаете, какая она мачеха.
Я могу себе представить, какая она, когда она суровая. Какая она мачеха, я не могу себе представить.
Ой, она не суровая мачеха.
Очень суровая.
Нет, по-моему, такая лапушка.
Да ну.
Для мачехи.
Ну, я разошлась. Я сказала, что испугалась.
Да, Кать, смотри, вот ведь тебе приходится делать вещи, которые мы обычно не делаем. Опять, может быть, сейчас все немножко по-другому. Когда я учился в школе, нам говорили так, вот так правильно реагировать, так неправильно, так можно говорить, так нельзя говорить. И вырабатываются какие-то рамки. Потом ты выходишь на сцену, и ты, добрая и милая Катя Южакова, вдруг мачеха. Вот это действо на сцене, оно помогает тебе лучше узнать саму себя, на что ты способна, что ты чувствуешь, что переживаешь, что с ним делать.
Наверное, да, потому что я очень редко нахожусь в таком состоянии, когда я ругаюсь, когда я прям злая такая. И это прикольно посмотреть на себя, когда ты именно такой.
То есть если уж поругаться, то на сцене.
Да, то на сцене. Я в жизни вообще не люблю ругаться.
Хотела бы сыграть, или, может быть, уже играла, если да, то расскажи, роль какой-нибудь... мягкой, робкой, может быть, немножко скромной девушки. Только не Золушка, потому что девушка, Золушка все-таки не забитая. А я имею в виду, ну, что-то совершенно
правильное. Я сыграла один раз принцессу Солнышко, после этого я играю злую спящую принцессу.
А что за принцесса Солнышко? Я просто не знаю, откуда.
А у нас есть.
Принцесса Безгорошная.
Да, это современный автор Евгений Тыщук, и мы сделали спектакль по его пьесе «Принцесса Безгорошная». Это... как бы продолжение сказки «Принцесса на горошине», но только на вот современный лад, скажем, да?
Подождите, деле... подождите, знаете, чего я хочу спросить очень сильно?
Мы, конечно, не знаем, пока
насчет
ты этого не спросишь.
Золушки.
Насчет Золушки.
Вы говорите, Золушка не как вы сказали, не мягкая? Или
нет, что? Я сказал, что Золушка все-таки не забитая.
Не забитая.
Она в такой ситуации живет, но если Шварца вспомнить... Она, и эта ситуация ее не забивает, поэтому она так потом во многом реагирует. Может быть, это мое представление, может быть, это не так.
Вот, я посмотрела, знаю. Была на спектакле тоже у Анны Григорьевны, и Золушку играла девочка.
Уже у Анны Григорьевны, все.
Ну и у Кати. Золушку играла...
Все быстро меняется, Катя, готовься, известность
там
она проходит.
Там никакая не забитая Золушка.
Да!
Она не бывает
какая
забитая.
Какая не голубая героиня.
Она у Шварца не забитая.
Девушка.
Конечно, нет.
Она такая боевая, мне кажется, да. Ей вообще никто там не нужен. То есть она так берет метлосик. Никакие там зверюшки, птички к ней прилетают, она несчастна, там молит кофе. Нет, там прям такая ух, Золушка. И у меня это не легло на представление, ну, как бы, мое представление о Золушке, оно совсем другое. Золушка по мне как раз-таки очень робкая девочка, которая вот попала в такие обстоятельства жизни, и все. А у вас совершенно иной персонаж. И мне интересно в связи с этим спросить, вы позволяете своим, ну, актерам, да, ребятам своим, выбирать, какой будет персонаж, которого они играют?
Ну, не совсем так. Но тоже ведь мы исходили из параметров пьесы в основном. Мы читали ее внимательно. Мы старались читать внимательно. Мы даже кино освежили в памяти с Яниной Жеймо. Шварц изначально ведь писал киносценарий для «Золушки».
Конечно.
Вот, для этого фильма.
И там она не была забита. Но с другой стороны, она птичек не гоняла, по-моему, там тоже. Это все-таки...
Она маленькая, хрупенькая, беленькая, но она никакая не растерянная. Она вполне такая вот жизнеспособная девушка.
Да? Ну, и мне надо «Золушку», значит, перечитать, потому что я вообще сидела с такими глазами по 5 копеек, смотрела. Как это? Это не «Золушка». Вот. Это...
И вы ей не поверили?
Нет.
Вот. А нет, потому что была картинка. Была в голове картинка. Вот она должна быть... Не знаю, мы идем в театр, Хлестаков должен быть таким. Вот он другим быть не может. Где границы, если есть такие границы, для режиссера, для актеров? Вы берете пьесу, ну, в данном случае все-таки тоже классику, да, «Золушка», это и кинофильм, и радиопостановка, где Райкин играл еще, все, многие из нас это помнят. Вы берете и делаете по-своему. Когда заканчивается территория дозволенной не знаю, свободы в интерпретации, а я чувствую так, а автор мог сказать по-другому. Или действительно вот вы как хотите, так и смотрите. «Маленький принц», радиопостановки «Маленького принца», боже мой, они все разные. Любая пьеса.
Скажем так, я исхожу из возможностей коллектива. Вот что мы сегодня можем представить в этой сказке, точнее, ну вот, вот этой пьесой, что мы и как мы можем сегодня сказать с подмостков.
То есть это инструмент для того, чтобы донести что-то?
Да, конечно. И повторюсь, извините за занудство, я исхожу из возможностей вот сегодняшнего состава участников.
Насчет участников. Так. Вам, как руководителю коллектива, бывает обидно отпускать кого-то?
Да, вот. Конечно.
Как вы с этим справляетесь?
И тут я вспомнила.
А вас придется отпускать, окончите институт. Что мы будем делать?
Не, Олег Валерьевич, мы как клещи на вас. Уже все, не отделаетесь.
Вы поняли, Анна Григорьевна, да, какие они серьезные.
Да, это обидная ситуация всегда, конечно. Но как она, жизнь ведь не стоит на месте. И у человека могут быть обстоятельства, которые... Вот не до театра ему сейчас. Почему нет?
Анна Григорьевна, а что ты
если что, я не
опухи. Она пришла,
я...
только в прошлом
если
году,
что, я пока не собираюсь уходить.
Это вот по поводу клещей.
Не надейтесь, от избавления от меня нет.
Ну, спасибо, дорогой.
Да, но я хочу вернуться вот к этому же вопросу по поводу способностей, возможностей и так далее. Сходил мой сын на спектакль, там, я не буду называть сейчас театр, ставили Чехова, вот, известная пьеса. Сын приходит и говорит, это не Чехов, это совершенно не Чехов, потому что там все по-другому, потому что там все осовременено, потому что там очевидный эксперимент в смысле формы. А он хотел иллюстрацию к школьному курсу по литературе. Вот не читать текст пьесы, а сходить и все понять.
А оно так не бывает. Помните, когда Рязанов поставил «Бесприданницу», да?
О, так это был шум.
Школьные учителя вставали, хлопая креслами. Абсолютно. И кричали, что это не Островский.
Абсолютно.
Мне кажется, что это...
Так это и не был Островский.
Это не был
Островский. А он не должен быть Островским, он Рязанов.
Ой, вы знаете, Островский так хорош и так многообразен, что да, и он и Рязанов вместе.
То есть это грань Островского?
Я думаю, что да.
Значит, позицию тех школьных учителей, это не Островский. Можно было переначить. Ребята, это грань Островского.
Это к вашему разговору. Вот это можно, а вот это нельзя. Вот это хорошо, а вот это плохо. А почему кто-то имеет повод нам ставить вот эти границы? Хорошо, можно, плохо, нельзя.
А потому что есть классическая постановка. Есть «Золушка», какой мы ее ожидаем видеть. Есть Хлестаков, каким мы ее ожидаем видеть. Есть какой-нибудь «Купец Ахов» у Островского, которого мы ожидаем видеть. А по-другому это будет Настя сидеть и говорить, неправильная «Золушка».
Да не то.
Не да правда, нет. Именно.
Хотя у меня были такие мысли, если честно. Ну, потому что у меня представление другое.
А если Настя еще и критик, и журналист, она потом напишет, «Золушка» была сыграна плохо.
Очень хорошо, пусть будет подвал, и нам после этого подвала вот у нас будут продажи билетов. Нам, наконец, сделают спектакли по билетам. Нам очень хочется, мы этого ждем.
Потому что это реклама.
Вот, да. Конечно, любой подвал, любая критика – это реклама.
А государство как-нибудь помогает театрам? Таким?
Что значит государство?
Ну, смотрите, как объясню. Допустим,
народный театр.
У вас же наверняка костюмы какие-то изнашиваются, да. Чего-то не хватает. Это все за ваш счет? Ну, как бы...
Мы находимся внутри Большого дворца культуры. И мы коллектив вот этого дворца культуры, они нас содержат полностью. То есть мы не платим коммунальные расходы на свет, воду и обогрев здания. Костюмы нам тоже покупают. Да, это не так много и не так богато, как хотелось бы, но жить можно.
Как считаете, после окончания... Нет, наверное, нельзя Народный театр окончить. Ну, после ухода из Народного театра с опытом, не знаю, ну, года три спектаклей, человек может попасть на большую сцену? Это реально?
Она же говорила, что он не хочет этого.
Может, но все ведь зависит от совокупности усилий данного человека. Я категорически вот... уж простите...
Вот так вот. Не идите дальше. Лучше будьте журналистами.
Денис Головин задает нам вопрос. Пишет. Как на раннем этапе работы с человеком разглядеть грани актерского таланта
никак.
До того, как он сможет разочароваться и уйти?
То есть он уйдет? Грани не разглядели?
Да-да-да. Если он намерен уйти раньше, чем он хотя бы что-то попробует, никак. Это время необходимо. И, повторюсь, от человека тоже ведь требуются встречные усилия.
Еще вопрос здесь ВКонтакте мне пришел. Оксана спрашивает, в каком возрасте... До какого возраста не поздно впервые прийти...
Не до какого, пожалуйста, приходите. Это никак не ограничено возрастом. Вот наша Тамара Ивановна, которая сейчас в ЦИ на лыжах катается, на горных, ей 72 года.
Так классно.
Но она же пришла к вам не в 72 года.
И у нее правнуки. Она пришла, будучи уже очень, да, почтительном возрасте.
Ух ты.
Угу. Она всегда играла в Народном театре. Это был театр Мытищинского машиностроительного завода. Вот это нам такое наследство от них.
Театр. А у народных театров бывает какое-то соперничество негласное друг с другом? Потому что вот есть в городе 2 или 3 народных театра, и они пытаются, не знаю, стулья поделить.
Нет, наверное, стулья делить не пытаются, а вообще очень мало коллективов. Мало настолько, насколько вот когда был период всех этих арбузовских студий, угу. Вот это мы говорили уже, 50-е да. годы, да, был всплеск интереса к любительским театрам. Ну да, конечно, сегодня нас мало, но есть.
Вы дружите, ну, грубо говоря.
Мы соседствуем.
Очень мало времени осталось. Виктория пишет, очень забавное тоже письмо. У меня очень застенчивая дочь. Как думаете, есть ли смысл записать ее в театральную студию?
Настоятельно рекомендую.
Вот просто как, взять как и записать.
Просто взять и записать, да. Я не знаю, что такое очень застенчивое, когда приходят родители и говорят, вот она стесняется. Я не знаю такого глагола.
Подожди, ну мы же видим это.
Это вы видите, а я ничего такого не вижу. Вот начинают... И психологи тоже видят. Понимаете, вот эта разница в подходах. Пусть человек придет и попробует.
А ты... если не получится? Никак не получится.
Не надо начинать с того, что не получится.
Да. Я буду пробовать.
Не, ну а если это настоятельно родители прям притащили за руку, вот вам ребенок, делайте с ним что хотите.
Иногда получается. Даже
заберите его, пожалуйста.
Вопреки желанию ребенка. Иногда получается, да.
Если бы вам сейчас вместо этой театральной труппы дали труппу профессиональных актеров.
Нет.
А вы бы ее не отпустили, я понимаю.
У меня был опыт работы с профессиональными актерами. Нужен характер. Это, знаете, как в кинофильме «Сукины дети». У меня нет характера, чтобы противостоять напору профессиональных актеров.
Кать, две роли, которые ты хотела бы сыграть...
Хотела бы. Вот еще недавно я бы вам сказала, что я хочу какую-то драму, чтобы прям все плохо, я какая-то
Анна
героиня
Каренина.
Страдательная, прям безумно, вот. А сейчас
нет?
Я не знаю. Вот что Анна Григорьевна скажет, я все готова сыграть.
Спасибо.
Вы представляете, какое доверие? Мы начали сегодня с опасности и безопасности. Оказывается, доверие и здесь, и огромное. Очень короткий ответ на короткий вопрос. Ваш совет человеку, который хочет попробовать сыграть в театре?
Идти и пробовать.
Вот просто взять и делать.
Да, просто вот взять и делать.
Господь сотворил нас для того, чтобы мы действовали, для того, чтобы мы не откладывали на завтра, для того, чтобы мы, да, обращались к Нему, и Он дает нам силы, берем и действуем. Не надо вот этого. А что, если не получится? Берите и пробуйте. Анна Григорьевна, спасибо вам большое, что были сегодня с нами.
Спасибо, что позвали.
И с нами были Анастасия Михеева, которая нас не выключила до сих пор.
Екатерина Южакова.
Я. Что так вздыхаешь тяжко, Настя?
Ну,
радиогостиная.
А что? Да, все. Всем пока.
Радиогостиная. На том же месте, в тот же час.